Я поклоняюсь пред Тобою, сонном святых Твоих, и благодарю Тебя за привилегию быть на этом месте. Да возвеличится ныне благость и милость Твоя для народа Твоего. Позволь нам в этом служении сокрушить всякое бремя и запинающий грех. Позволь разрушить дела дьявола и подняться на вершины для нас недосягаемые. Позволь нам раствориться в Твоих божественных глаголах и веди это служение рукою превознесенную, Дух Святой. Я предаю его в руки Твои и склоняюсь пред Тобою с народом Твоим, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Продолжая обзор книги Судей, откроем главу 17. Прежде нежели я буду читать, я хочу немножко связать ее с предыдущей главой, 16, где закончилось повествование о великом муже, помазаннике Божьем, судье Израиля, Самсоне. Это был последний судья Израиля, последний царь, потому что судья исполнял функции пророка и функции царя. Через судью Бог спасал народ израильский, руководил им и направлял его, и спасал его от врагов его, которые окружали их. Этот последний царь ушел со сцены. По некоторым причинам Бог не давал им больше судей, и следующим судьей будет Саул. Конечно, у них были судьи, у них был дом в Силоме, были священники, но народ израильский почти что уже не реагировал на своих священников и на веру своих отцов. После смерти Самсона начинаются ужаснейшие события в народе израильском. Практически это было погребение теократического служения в народе израильском, которое Бог каким-то путем все время возобновлял, поддерживал, воскрешал, выводил его из смерти. И народ израильский, потеряв последнего своего судью, вместе с ним потерял и власть Бога себе самом. И теперь мы будем просматривать дальше, что же произошло с этим народом и что произошло с церковью Иисуса Христа, когда она потеряла теократическую структуру служения в своих рядах и все перешло в демократические падшие структуры. Падшие, я говорю, пред Богом, они уже падшие, хотя, быть может, кто-то торжествует, кто-то ликует, все прекрасно, все хорошо, но мы посмотрим эти события, точно отобразились сегодня в нашем времени. Это все образы для нас. Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей: 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его. Мать его сказала: благословен сын мой у Господа. И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра, это вес серебра. И сказала мать его: это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан и литый кумир, и так отдаю онное тебе. Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла 200 сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литый кумир, который и находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий, и сделал он ефод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Я буду дальше делать этот обзор, но хочу остановиться. Что произошло с народом израильским, когда теократическая структура, то есть власть Бога, прекратила свое существование, она оставалась. Власть Бога никогда не прекращается нигде во всей вселенной, контролирует, зиждет и наблюдает за всем. Но иногда он оставляет какую-то область, какого-то человека и какой-то народ в распоряжение самих себе, чтобы они сами распоряжались своей судьбой, конечно, в означенных границах, посмотреть, что же теперь они будут делать без него. Потому что, когда он был с ними, они просто не ценили его и постоянно нарушали его заповеди. И поэтому Бог был оскорблен. Причина, почему Бог оставил Израиля, он был оскорблен, и он ушел от них. Заповеди были поруганы, уставы забыты. И Слово Божие говорит, в те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что он хотел. Разве сегодняшнее время не созвучно времени, когда народ израильский остался без судей и делал то, что ему казалось справедливым? Разве сегодня люди не избирают себе учителей, которые бы льстили их слуху, и избирают их по прихоти своей? Написано, по прихотям своим будут избирать себе учителей, чтобы льстили их слуху. То есть прихоть. Прихоть никогда не основывается на Слове Божьем. Прихоть всегда основывается на преданиях, на традициях и на обрядах пришедших и спавших институтов христианства из мертвой церкви. Это есть прихоть человеческая, прихоть Каина, служить Богу, но не по Писанию. Каин служил Богу, но он не служил по Писанию. Разве у Каина не было знания? У него были те же знания, что и у Авеля. Но он принес жертву не верою и убил брата своего. У него поднялась зависть. Эта зависть сделала свое дело из-за тщеславия. Погубил он общение свое с Богом и убил брата своего. И был отвержен навсегда и навеки от Бога. Но даже будучи отверженным, он пытался продолжать угождать Богу все теми же делами. И здесь мы видим, что люди, оставившие Бога, оставившие святой путь, будут пытаться угодить Богу собственным путем, игнорируя Священное Писание. Во время папства Писание было заброшено. Папство запретило читать Библию на знакомом языке того народа, в котором она находилась. Библию могли читать только строго на латыни и больше ни на каком языке. Людей предавали анафеме, если кто-то или у кого-то окажется Библия. Библейские общества попирались и сжигались. Сегодня, кажется, мы имеем Библию, каждый на своем языке. Но сегодня мы имеем столько лжеучителей и лжепророков, которые говорят «Бог мне открыл», которые пользуются отрывочными местами Священного Писания, игнорируя ясную линию учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, говоря «нужно поступать вот так». Им совершенно безразлично, что Священное Писание в другом месте говорит совершенно обратное, что их мысль не права, не точна, но они говорят так. И люди почему-то по прихотям своим верят им больше, нежели истине. Я всегда встречаюсь с горечью и глубоко скорблю, когда я открываю Писание и говорю «написано». И смотрю, нет никакой реакции у человека, который называет себя в это время, что он борец за истину. И в это время у этого борца нет никакой реакции на Слово Божие. Есть, но только не положительное, отрицательное. Он начинает возмущаться и даже считает себя оскорбленным, что вы сказали ему это. Иногда он говорит «это учение из ада». Я говорю «позвольте». Я ничего не трактовал даже и не истолковывал, я просто прочитал место Священного Писания. Я уже говорил вам, когда я просто прочитал «блудники и мытари вперед вас идут в Царство Небесное», то один представитель братского совета вскочил в ярости и, указывая пальцем в себя, сказал: «Вы слышали, что он сейчас сказал? Он сказал, что мытари и блудники вперед нас идут». Я смотрел на церковь. Она не реагировала, нет никакой реакции. Я говорю: «Позвольте, это не мои слова, это слова Иисуса Христа. Это Он сказал, я просто Его вестник, я Его глашатай, я просто повторил». Смотрю на церковь, реакции никакой. Никакой. Гробовое молчание. Почему? Почему люди не становятся в проломе? Почему не защищают, не отстаивают святость Божию и Его Слово? Почему так легко увлекаются? Как будто бы святостью, как будто бы религиозностью. Здесь мы именно с этим встречаемся. Мы встречаемся, не было царя, и каждый делал то, что хотел. Нету, разве нет у вас Силома, разве нет живого Бога? Что здесь происходит? Вы думаете, что у нас нет Терафимов? Что такое Терафим? Он сделал себе литый стукан, и ефод, и Терафим. Терафим – это средство, через которое люди контактировали с духами умерших. Терафим – это именно эта вещь, которая заменила совершенно другое. При ефоде терафим не должен находиться. Должны были находиться совершенно другие вещи, через которые Бог будет отвечать. Урим и тумим – свет и совершенство. Бог сказал, чтобы они были на ефоде, на нарамнике священника, и я буду отвечать вам через урим и через тумим. Свет и совершенство. Они обращались через терафим, который являлся средством контакта с умершими людьми, с духами. И не только с умершими людьми, с духами. И через терафим они обращались как будто бы к Богу, какой Бог им отвечал. Священное Писание не просто привело этого человека. Имя его осталось в истории навеки навсегда и увековечено. И таких мих было очень множество, которые лили истуканов и сегодня льют истуканов, желая изобразить Бога, которого не видел никто никогда. Никто никогда. Бог есть Дух. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, явил свойства, природу Бога, но не оболочку Бога. Бог не человек. Он сказал, не делайте изображения человеков, не делайте изображения то, что видите на небе вверху и на земле внизу, какого-либо животного, и также и человека. Но люди стали делать. Истукан имел форму. Он имел форму либо человека, либо какого-то животного, либо какой-то птицы. Речь идет об одном человеке, который украл у своей матери 1100 сиклей серебра. Это вес определенный. Он украл их, и мать при нем, не зная, что это сын украл, сын, которого она любит, прокляла того человека, который украл. Она сказала, проклят тот человек, который украл серебро мое. Если бы сын знал, что мать имела посвятить это серебро для него, он бы не делал этого. Но страх перед проклятием, которое произнесла его мать, принудил его, и он сказал, помнишь, серебро, которое... за которое ты изрекла проклятие при мне, это я. Я возвращаю его тебе, чтобы не понести проклятие на себе. И мать сказала, благословен сын мой у Господа, я посвящаю это серебро Господу для сына моего. То есть она говорит, я его Господу посвящаю для сына моего. Вы понимаете, какое извращение, какое отношение Бог имеет к ее сыну? Я посвящаю это серебро Господу для сына моего. Вы понимаете, Господу это не для сына и для дочери, это не для мужа и жены. Сколько сегодня людей, которые посвящают свои десятины и приношения для сына своего, для дочери своей, для матери своей и для отца своего. Вы видите, извращение пошло. Слово Божие говорит, если ты посвящаешь Господу, то принеси это в храм Божий, а не для сына твоего. Слава Богу! Сегодня многие церкви игнорируют это постановление и говорят, а я отдаю сыну моему. Извините, принеси в дом хранилище, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь. Он говорит, проклятием вы прокляты, вы воры, вы воруете у меня, говорит Господь. Вы обкрадываете меня. Вы берете себе для сына твоего, для дочери твоей. Вот что здесь произошло, здесь уже нарушение. Мать говорит, я для Господа посвящаю. И вы знаете, она успокоила свою совесть. Совесть ее была спокойна. Вы же знаете, что совесть успокаивается полученными знаниями. Не думайте, что совесть будет вас осуждать за грех. Если вы считаете, что это не грех, совесть не судит вас. Я встречался с прелюбодеями и блудниками, которых не судила совесть. Которые говорили, здесь ничего нет грешного. Бог заложил в меня такие тяготения, это Он сотворил меня такой или таким, поэтому Бог не будет с меня взыскивать. И что вы думаете, только вы спасетесь, говорила мне одна сестра. Она была харистской. Вы думаете, только вы спасетесь. Она была блудницей. Не просто блудницей, падшей блудницей. Она стояла предо мной вся в синяках, закусанная блудниками и прелюбодеями, и доказывала мне, что она спасется. Она соблазнила многих братьев. Я смотрел на нее с ужасом и думаю, сколько же гнили еще такой, которая пытается чистоту Божию просто попирать. Один говорит, я считаю, выпивать не грех. Я же не напиваюсь. Но Слово Божие конкретно говорит, глоток вина – это глоток распутства в твое святое тело, если, конечно, оно святое. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Глоток вина, глоток пива, глоток алкоголя – это глоток распутства. Вино умаляет силу мужа. Оно, когда ты его выпьешь, Слово Божие говорит, сердце твое заговорит развратное. Оно развращает, пусть даже глоток. Ты думаешь, нет, ничего страшного. Развращает распутство. И здесь произошло именно то, что она отдает сыну, и он возвращает ей назад. И тогда она берет 200 сиклей, оставляя остальное сыну, из этих 200 сиклей выливает кумир из стукана серебряного. Ефод делает терафим, и Миха посвящает одного из сыновей своих священники. Зачем он это делает? Люди пытаются угодить Богу. Люди совершенно оставили священное писание. Разве у них не было священного писания? Разве у них не было закона? У них был закон. Закон Моисея. У них был закон не только Моисея, у них были заповеди, пришедшие к ним от отцов. Заповеди, пришедшие от отцов, где-то сходили с законом Моисея, но закон Моисея просто расширил их, увеличил. Но у них теперь были свои заповеди. Повторяю, сегодняшняя номинальная церковь, протестантская церковь, православная и католическая также не имеет значения, ничем не отличается. Протестанты, которые возмущались против католиков, сегодня протестанты ничем не лучше. Сегодня они тоже сделали литый кумир. Конечно, в буквальном смысле литого кумира нет. Но вы знаете, что серебро – это спасение. Серебро всегда является прообразом спасения. И теперь это серебро, вместо того, чтобы идти к Богу, идет к человеку. Я это сделала для Господа, для Сына моего. Вот это и есть идолопоклонство, это и есть наш литый кумир, когда мы то, что принадлежит Богу, отдаем человеку. То, что принадлежит кесарю, пытаемся давать Богу, а то, что принадлежит Богу, отдаем кесарю. Иисус сказал ясно: кесарево отдавайте кесарю, а Божье – Богу. Конечно, он указал на монету. Он поставил в тупик людей, которые хотели загнать его в пятый угол. И он загнал их в пятый угол. Не было еще ни одного человека, который хотел загнать Христа в пятый угол и сам бы не очутился в нем. Всякий раз, когда нечестие пытается восставать против истины, оно попадает в пятый угол. И попав туда, оно звереет и пытается растоптать чистоту и святость Божию. Именно здесь не было царя у Израиля. Люди отступили от Бога, и результат явился идолопоклонство. Я буду говорить дальше, прочитаю еще несколько стихов и буду продолжать эту же мысль. Посмотрите, что развивается во всем Израиле. Это шестой стих говорит, что не было царя, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. И как я сказал сегодня, много людей делает то, что кажется им справедливым. Им совершенно безразлично то, что я сейчас говорю с кафедры. Они сидят здесь на скамейках, говорят: а я так не понимаю. Вы видите, значит, все то, что им кажется справедливым, они делают. Они не признают, это не значит, что царя нет. Царь был в Израиле, но они его не признавали. Для них его не было. Мы увидим, что царь был, дом Божий находился в Силоме, там был Илий священником, дом Божий был. Но они не признавали его. Я так не понимаю. У меня независимое мышление. Что происходит с этими людьми независимого мышления? Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там. Вифлеем Иудейский, из колена Иудина. Это не значит, что он из колена Иудина. Он левит, жил в колене Иудином. Вы знаете, что левиты не имели ни своего удела, ни своей земли, ни своих городов. Каждое колено обязано было дать левитам выделить землю, выделить город и выделить содержание на них. Это левит, который жил в Вифлееме Иудейском. Это место, будущее место рождения Спасителя. Вифлеем Иудейский. И именно оттуда сатана знает, уже было пророчество, и он знает о Вифлееме Иудейском, что именно оттуда придет вождь. И зная это, посмотрите, что он делает с этим молодым человеком. Молодой человек потерял всякое существование к жизни. Его существование зависело от народа израильского, от их десятин. Но народ израильский прекратил приносить десятины и приношения в дом хранилища и стали отдавать своим дочерям и своим сыновьям, как Господу. Они стали кадить своим детям. Их дети оказались выше Бога Всемогущего, Бога Иеговы. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится. И, идя дорогу, пришел на гору Ефремову к дому Михи. И сказал ему: Миха, откуда ты идешь? Он сказал ему: я левит, то есть из левитского колена, из Вифлеема Иудейского, живу в Вифлееме Иудейском. И иду пожить, где случится. Почему? Потому что прекратились субсидии. Потому что он был зависим. Бог поставил его в зависимость. Бог благословлял народ израильский в материальном материальных благах только за счет того, что они благословляли левитов и приносили как Богу, отдавая левитам как Богу. Бог сказал: не сыну твоему, не дочери твоей, а левитам моим принесите и отдайте в Силом, принесите в эту скинию и отдайте мне. А как я буду распоряжаться, это мое личное дело. Я отдаю его в распоряжение левитов. И не пытайтесь контролировать их. Всякая душа, пытающаяся контролировать левитское служение, именно им нужно руководить. И когда вы отдаете ваши десятины и приношения, потом контролируете, сперва узнайте, куда вы даете. Если вы пытаетесь контролировать, значит, ваши десятины не умерли. Значит, вы просто не в ту землю бросаете. Бросьте их туда, где вы никогда не будете контролировать. Доверьте помазанникам Божьим, священникам Божьим. И как они будут распоряжаться? Это их воля, это их дело, вы не можете их осуждать. Вы не имеете никакого права, потому что не имеют связь с Богом и знают, куда дают. Или вам кажется справедливым, мне кажется, вот этому человеку надо дать, а вот этому не надо дать. Я понимаю, люди просто привыкли. Они не знают, что такое истинное жертвоприношение – умереть, отдать, и чтобы оно умерло. Конечно, у них есть свое суждение. Они хотели бы дать вот этому, а не вот этому. Но у Бога есть своя мерка. И поэтому левит оказался не в служении, идет, где случится пожить. И Миха говорит ему: «Останься у меня и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по 10 сиклей серебра на год, потребное деяние и пропитание. Я нанимаю тебя. Будут избирать учителей, которые будут льстить их слуху». Левит пошел к нему, и согласился левит остаться у этого человека, и был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи. И сказал Миха: «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Левит прекрасно знает, что этот Терафим – зло. Левит прекрасно знает, что этот Терафим – бедствие. Но он сам начинает вопрошать Бога Израилева через Терафим. Ответит ли Бог Израилев через вызывателей мертвецов? Не говорит ли Слово Божие, кому должен обращаться народ? К живому Богу или к духам умерших? Неужели нет живого Бога, что вы пошли и обратились? За что погиб Саул? За то, что он обратился к волшебнице в Эндоре и вызвал дух, якобы Самуила. Теологи ошибаются, Самуил не приходил к нему. Повторяю, теологи ошибаются, Самуил не приходил к нему. Волшебница не могла вызвать Самуила. Пришел дух, который копировал Самуила. Пришел точно в его одеянии, в таком виде. И когда Саул сказал, какой видом этот престарелый человек, она сказала: вижу престарелого человека в такой-то одежде. И Саул узнал Самуила, пророка, и сказал: что мне делать, тесно. И сатана ему сказал: я знаю, что тебе тесно, сегодня ты и сыновья твои будете со мною. Это прорицание, он действительно сказал правду. Дух прорицания, дух дьявола говорит правду, но это правда, за которую нам придется платить вечностью. И этот человек стал идолопоклонником. Но Миха был доволен: вот теперь Бог будет благоволить ко мне. Вы видите, человек ищет благоволение Бога. Если вы ищете благоволение Бога, идите в Силом, идите в скинию Господней, не пытайтесь создавать какие-то церкви. У Бога есть путь, как Он делает свою церковь. У Него есть путь созидания. Мало кто знает, как должна созидаться церковь. Повторяю, очень мало. Запомните, выбор пресвитеров членским собранием или братским советом – это бедствие в народе Божьем, это идолопоклонство. Церковь Божия не созидается таким путем. Вы скажете, люди спасаются, Бог крестит людей Духом Святым, не имеет значения. Я покажу, что несмотря на то, что да, они спасаются, там всегда найдутся люди, которые, слава Богу, имеют Библию. И если их научат ее читать и скажут, что это очень главный элемент твоей жизни, один из главнейших. Если ты будешь молиться, но не будешь читать Библию, ты просто будешь идолопоклонником, и твоя молитва будет обращаться к бесам. Потому что ты, не зная Библии, начнешь обращаться к Богу через Терафима. Тебя научат, как молиться. Когда вас учат молиться, смотрите, эта молитва отвечает Слову Божьему, истине Священного Писания, или же противоречит ей. Если Бог благоволит ко мне, Боже, если ты благоволишь ко мне, то убери все преграды. Раз встречает преграду, значит, Бог не благоволит ко мне. Узнай из Писания, когда Бог благоволит к тебе, то пути твои будут не раскрыты, наоборот. А наоборот, сатана бросит весь ад на твой путь, чтобы убрать тебя с пути Господня. Когда ты правильно будешь идти, сатана всегда будет препятствовать тебе. Посмотрите на святых, которые знали путь и правильно шли. Разве это была открытая свободная дорога, без скорбей, без мучений? Разве не нападал на них враг? Посмотрите Моисея, который вел народ израильский, сколько было препятствий на его пути. Посмотрите на апостола Павла, сколько было препятствий на его пути. Посмотрите на Иисуса. С самого начала своего пути он встретил препятствия. Будучи младенцем, он встретил мощную оппозицию в лице Ирода и всего Иерусалима и всей израильской элиты. Они ополчились, ощетинились против него, и была послана специальная армия, чтобы убить этого младенца. Вот так пути Господни перекрещиваются с путями дьявола. Если вы на путях Господних и хотите определить на этих ли вы путях, значит, вы будете чувствовать жало смерти и будете ощущать ад. Но тогда вы будете знать, что вы на пути Господнем, и тот, кто вас сильнее того, кто в мире, и вы будете побеждать. И Слово Божие начинает 18 главу опять. «В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться, потому что дотоле не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми». Я читаю, потому что это все одна история, это обзор. Я еще не сказал главного, что здесь происходит. «И послали сыны Дановы от племени своего 5 человек, мужей сильных из Соры и Эстаола, чтобы осмотреть землю и узнать ее. И сказали им, пойдите узнайте землю. Они пришли на гору Ефремову к дому Михи и ночевали там. Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита, знакомы были с ним раньше, и зашли туда, и спрашивали его, кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь и зачем ты здесь? Он сказал им, то и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником. Они сказали ему, вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, который мы идем». Какого Бога будет вопрошать сейчас этот левит? Он будет сейчас обращаться к бесам, называя бесов и Люцифера Богом Израилевым и Иеговой. А обращаться будет к бесам. Самая оскорбительная вещь для Бога, когда вы называете его имя, а обращаетесь к бесам. Это происходит всегда, во всех случаях. Повторяю, всегда, во всех случаях, когда мы обращаемся к Богу в молитве не по Писанию. Мы должны молиться всегда по Писанию. Не будьте многословны в ваших молитвах, молитесь по Писанию, чтобы знать, молитва «Отче наш» – это образец, как нужно начинать свою молитву. Люди начинают свою молитву сразу с того «Боже, прости!» Подожди. Сперва расскажи, кто такой Бог. Сперва скажи ему «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Если его имя не будет святиться, никакого прощения не будет. Потому что святое имя Божие дает Иисуса Христа, и грех устраняется. Каким образом тебя простить? Боже, прости, оставь грех твой, исповедуй, войди в церковь, войди в общение со святыми. Кровь Иисуса Христа очищает нас, когда мы в общении со святыми. Если вы решили поступать так, как вы понимаете, кровь Иисуса вас не очищает. К какому Богу будет обращаться этот левит? Кровь Иисуса, то есть жертвенные агнцы, которых они приносили, как будто бы Богу Иеговы шли Люциферу. А они об этом не знали. Сегодня многие люди не знают, что если он говорит, а у меня независимое мнение, а я так не понимаю, и становится молиться. Вы знаете, Бог не слушает вашу молитву. Бог слушает молитвы только тех святых, у которых есть единомыслие и единодушие, которые принадлежат к его телу. Рука не заявляет, а я так не понимаю. Мне нужно взять из моего кармана ключ и открыть дверь. А рука говорит, а я не соглашаюсь с этими ключами, у меня есть свой ключ. То есть я знаю, как входить, зачем вы меня учите? Зачем Бог вообще создал церковь, если каждый может понимать, как ему вздумается? И будет делать то, что ему будет казаться справедливым. Именно сегодня люди, куда вы идете? Не знаю, куда, мы никуда не идем. Да, мы никуда не идем, но вы нас не проклинайте. Позвольте, вас вообще никто не проклинает. Бедные, жалкие люди, проклинающие сами себя. Уходящие из церкви, мы никуда не идем, не проклинайте нас. Вы уже прокляли себя. Благословите нас. Куда? В никуда благословить вас. Вы идете под проклятие. Нам вас не надо проклинать. Вы сами себя прокляли. Мы не проклинаем, мы с ужасом смотрим на этих людей. Сколько сегодня святых, не принадлежащих никакой церкви, или же принадлежащих, но говорящих, я так не понимаю. Тогда оставь эту церковь. Они возмущаются, зачем ты так говоришь? Нам, говорит, особенно не нравится, когда ты говоришь «дорожка с скатертью». Почему? Разве это плохо, если вы хотите уйти, а я вам ковер постелю? Ведь Христос так сделал. Он сказал своим апостолам, не хотите ли и вы отойти? Бегал ли он за теми, кто ушел? Нет, он не бегал. Ему говорят, Господи, они ушли, а они не поняли тебя. Он говорит, не хотите вы тоже уйти вслед за ними? Они говорят, нет, не хотим. Тогда он говорит, ну тогда вы счастливые люди. Господи, может быть, тебе следовало пойти за Михой, найти этого Миху, этого молодого левита и поговорить с ними. Быть может, они обратятся. Он говорит, нет. Я имею мой порядок. И если люди меня оставляют в моем порядке, будучи со мною и зная меня, и потом оставляют меня, я не пойду за ними. Когда они увидят свою бедность, быть может, кто-то увидит, тогда как блудный сын возвратятся. Когда они возвратятся, я приму их с объятиями, я их буду ждать. Но если они добровольно ушли, то Бог никогда не пойдет за человеком, который добровольно покидает церковь. Один говорит, я покидаю потому, другой я потому. Не существует мотивов и причин, по которым мы могли бы оставлять церковь Христову. Он стал молиться о них. Помолись, у них не хватает земли. Они чувствуют, что эти обетования Божии им принадлежат. Земля, прообраз земли – это обетование Божие. Сегодня Церковь Божия знает. Боже, ты знаешь, благосостояние принадлежит мне. Это мое. Оно принадлежит исцеление тоже мне. Вопросите Бога, что нам сделать, чтобы это взять. И они вопрошают Бога, что им сделать. Я знаю, кого символизирует в Священном Писании этот юноша. Но я знаю, я оскорбляю всегда этих людей. Это молодое движение харизматов. Им нужно взять обетование Божье, а как они вопрошают, как они приходят к этим обетованиям, их совершенно не волнует. Там и кровь Христа, и топот ног, и дьявола, и пинки дают ему, и сделают из него пресс-папье, и начинают всю церковь гонять за этим пресс-папье, чтобы обязательно каждый пинком взад ему угодил. А потом отправят его на Украину. К товарняку какому-нибудь прицепят. Все, освободились от дьявола. Вот так произошло и с этим человеком. Обратись к Богу, что Бог скажет. Обетование-то нам принадлежит, мы возьмем землю, где нам взять? Успешен ли будет путь наш? Священник сказал им, идите с миром пред Господом путь ваш, в который вы идете. Да, это принадлежит тебе, да благословит тебя Господь. И вы знаете, появляется вера у человека. И он берет, исцеление начинают идти. Сила сверхъестественная действует, но Божья ли она? Люди не задумываются, а что, разве сатана будет исцелять? Ну почему? Вы знаете, все время исцеляли сатанисты, а здесь вдруг они не могут исцелять в пятидесятничестве, или в харизматах, или у баптистов, или у православных, или у староверов. Они могут исцелять где угодно. И всякий раз, когда они исцеляли, то всегда спрашивали, ты крещен? Если ты не крещен, я не буду тебя заговаривать, говорила бабка какая-нибудь. Пойди сперва крестись, и вот когда в церкви крестят человека, вот тогда только бабка начинает заговаривать через Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, варит потом какие-то снадобья, примочки и еще что-то. Это обращение к Терафиму. Это обращение, то есть это надругательство над святыней. Так и здесь этот молодой левит. Это молодой, как будто бы все, надругательство над святынею. Наше движение не молодое, оно старое, очень древнее. Наше движение древнее, я не называю это движение старым или молодым, оно древнее, оно божественное, оно было всегда и никогда не покидало народ Божий. Оно жило во многих мужах и женах, которые сидят здесь и говорят, я встретил то, что искал всю жизнь. Когда я давал возможности свидетельству, люди выходили и говорили, я встретила то, что искала всю жизнь, но не знала, как его назвать. А теперь я могу его назвать. Вот оно, что я искала всю жизнь. Это мое. Оно ответило моим потребностям. Слава Богу. Если не встретили то, что искали, значит, есть Бог, живущий в сердцах людей, несмотря на то, что они находятся в домах подобных левитов или них. Но там есть люди, которые чтут Бога, которые говорят, нет, что-то не то, так не должно быть. Нет, так не должно быть. Нет, Слово Божие должно работать. Нет, здесь что-то не так. И плачут, и скорбят. Боже, что? Таким людям Бог однажды выйдет навстречу и покажет, что. Он покажет вам путь, Он покажет вам истину. И пошли те пять мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что живет он покойно, по обычаю сидонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто бежал бы, в чем, или имел бы власть. От сидонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела. И возвратились братьям своим в Цору и Эстаол, и сказали им, братья их, с чем вы? Они сказали, встанем и пойдем на них. Мы видели землю, она весьма хороша. А вы задумались, не медлите пойти и взять наследие эту землю. Когда пойдете, вы придете к народу беспечному. И земля-то обширна. Бог придает ее в руки наши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получается от земли. И отправились оттуда из колена Данова, из Соры и из Таола 600 мужей, припоясанных воинским оружием. Они пошли и стали станом в Кирифариме, в Иудее, посему и называют то место станом Дановым до сего дня, он позади Кириафиарима. Оттуда отправились они на гору Ефремову и пришли к дому Михи. И сказали те пять мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, братьям своим, знаете ли что? В одном из домов сих есть ефод, терафим, истукан и литый кумир. Итак, подумайте, что сделать. И зашли туда, и вошли в дом молодого левита, в дом Михи, и приветствовали его. А 600 человек из сынов Дановых, припоясанные воинским оружием, стояли у ворот. 5 же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли истукан, и ефод, и терафим, и литый кумир. Священник стоял у ворот с теми 600 человек, припоясанных воинским оружием. Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, ефод, терафим и литый кумир, священник сказал им, что вы делаете? Они сказали ему, молчи и положи руку твою на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом? Священник обрадовался и взял ефод, терафим и истукан и пошел с народом. Они обратились и пошли, и отпустили детей, скот и тяжести вперед. Когда они удалились от дома Михи, жители домов соседственных с домом Михи собрались и погнались за сынами Дана. И кричали сынам Дана. Сыны Дановы обратились и сказали Михе, что тебе, что ты кричишь? Миха сказал, вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли. Чего же еще более? Как же вы говорите, что тебе? Сыны Дановы сказали ему, молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего, иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое. И пошли сыны Дановы путем своим. Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой. А сыны Дановы взяли то, что сделал Миха, и священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Город сей находился в долине, что близ Бефрехова. И построили снова город и поселились в нем. И нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана, сына Израилева. А прежде имя городу было Лаис. И поставили у себя сыны Дановы истукан. И Анафан же сын Герсона, сына Манассии. Сам и сыновья его были священниками в колене Дановом в одни переселения жителей той земли. И имели у себя истукан, сделанный Михою, во все то время, когда дом Божий находился в Силоме. Дом Божий находился в Силоме. Бог не оставил народа своего, народ оставил его. И причина произошла, теперь я хочу обратиться, чтобы мы поняли, что же происходило в народе израильском и что же происходит сегодня в Церкви Божией. Вы знаете, что по заповеди всякий идолопоклонник должен был предан смерти. Это был грех к смерти. Запомните, сегодня положение не изменилось. Любые идолопоклонники, какие бы они ни были, это грех смерти, когда вы Бога заменяете кем-то другим. И когда вы заменяете его кем-то другим, то вы обязательно попадаете под проклятие и под погибель. И уже не имеет значения, в какую церковь вы ходите. Вы уже приняли на себя печать дьявола. Я хочу показать, как зверь ставил свою печать через людей, которые понимали так, как им казалось справедливым. Запомните, самые опасные люди в церкви – это те люди, которым кажется вот это справедливым. что ему лично кажется вот это справедливым, он не исходит от Священного Писания. Он говорит, мне кажется, это будет не так, если бы он сказал «написано». Если он говорит «написано», отрывочное место берет и игнорирует, это тот же человек, которому просто хочется свою прихоть оправдать каким-то местом Священного Писания, извратить его, и чтобы оно работало на него, чтобы успокоить свою совесть. Но это самые опасные люди. Потому что именно они будут ставить печать зверя на других людях. Если он говорит, я считаю так справедливым, то обязательно найдутся люди, которые никак не считают, но которые посмотрят на него, и им покажется это слово красивым. Они прельщают людей такими словами. Вы знаете, как Авессалом прельстил людей? Он был очень близок к престолу. Отец его был царем. Он выходил к людям и говорил, вы знаете, он встречал их на дороге и говорил, вы знаете, царю некогда вас принять. Он лгал. У царя было время, у царя были назначены специальные приемные часы для израильтян. Но они верили Авессалому. Если Авессалом, сын царя, говорит, что у царя нету времени принять, значит нету времени. Он обнимал их, приветствовал и говорил, если бы меня поставили, я бы правильно рассудил ваше дело. Но он не говорит, что Давид неправильно рассуждает. Он говорит, я бы правильно рассудил. Этим самым он бросает тень на царя, что царь не рассуждает дела правильно. Вот я бы правильно рассудил, вот если бы меня поставили. И вот такие люди, которые сами понимают, как они хотят, соединяются с Ахитофелом. Это мудрейший человек. И они соединились вместе. И никто не знал из израильтян, что они приходили ко дворцу, чтобы получить печать Божию, а получали печать зверя. Авессалом клеймил их печатью. Каждый получал печать. Тем более видели, советник царя Давида на стороне Авессалома. И вот пришел день, когда масса Израиля взорвалась. Давид остался с небольшой горсточкой людей. И они готовы были его уничтожить. Все эти люди, все это множество было уже заклейменное зверем. И оно было уже осуждено. Бог выступил на защиту своего царя, а не царя Авессалома. И Слово Божие говорит, лес погубил людей больше, нежели меч. Дебри познаний, я так понимаю, больше погубят людей, нежели меч. Я сказал, я отлучил 5 человек, а уйдут 40 человек или больше. Лес погубит, дебри погубят. Я не буду их отлучать, они сами себя отлучат. И это так и произошло. Они хотят сделать, как будто бы там нет никакой связи. Нет, там есть прямая связь. Лес начал губить людей, началась битва. Что же произошло с Авессаломом? То, что произойдет со зверем. Авессалом – прообраз человека греха, сына погибели. Когда он был побежден, он был взят и без суда и следствия брошен в озеро Огненное. Когда Авессалом повис между небом и землей на дубе со своими прекрасными волосами, кто подобен зверю сему? Не было подобного мужчины в Израиле, у которого были такие прекрасные волосы. Такой красавец, столько сделал, вся масса Израиля на его стороне. И я вонзил 3 стрелы прямо ему в сердце. 10 оруженосцев добили его, стянули его с дерева и бросили в глубокую яму и набросали над ним большую кучу камней. Вот он прообраз гибели. Ахитофел пошел и удавился, повесился. Весь народ израильский, масса погибла в лесу. А истинный царь снова водворился на своем престоле. Сегодня Церковь Божия именно гонима, истинная Церковь Божия. И гонит ее реакции реформации, реакция пробуждения. Сатана делает свою реакцию там, где начинается пробуждение, в церкви, и поставляет людей. Вы понимаете, что человек не может стать пастором и вождем, закончив высший теологический факультет. Пожалуйста, можете учиться все, но многим выдаются мандаты, что он теперь миссионер, и он теперь может делать. И они приходят, я закончил, я основываю церковь в одном селе, в другом селе. А чему ты их научишь? Чему ты их научишь? Он будет их учить, что там собрались профессора всех деноминаций, и все говорят в одно, что Иисус Христос на кресте не умирал, что он вообще не рождался от Девы Марии, что он просто явился во плоти, а не родился. И это говорят все в этих теологических факультетах. Конечно, не во всех, я не говорю о всех теологических факультетах, но речь идет о том, что это как раз и есть племя дьявола, то есть элита дьявола, которая ставит печать. Люди сегодня боятся печати Божией, то есть печати дьявола. Они ее боятся, ища ее где-то политических структурах. Запомните, печать Божия не в политических структурах. Народ израильский думал, о, нужно бояться, опасаться врагов, наблюдал за дислокацией врага, что они там делают, какие у них новейшие открытия, как компьютеры идут, какие уже печати введены. А сатана в это время через Авессалома клеймил их каждый день. Они этого не видели. Сегодня сатана клеймит в церкви через этих отступников и нечестивых людей святых. Они этого не видят и говорят, ну что там, как там, мы уже слышали, печать есть. Уже ее некоторым ставят, уже в некоторых штатах печать ставят. Слушайте, ее ставили от создания мира. Каин был заклеймен печатью дьявола. Компьютеров не было. Народ израильский в Египте был заклеймен. Многие пали в Египте. В пустыне, заклеймённые печатью дьявола, пали. Заклеймённые печатью люди Авессаломом пали. Вы понимаете, что без печати можно погибнуть? Если ты называешься братом и ненавидишь брата, зависть у тебя тщеславие, и ты хочешь его святые формы облечь, если ты наполнен ложью и говоришь, святая ложь допустима, как будто бы у Бога еще есть и святая ложь. У Бога есть нечистота, и ложь он называет нечистотой. Отец лжи есть, и всякая ложь не от истины. Все то, что делается во тьме и не имеет света, есть тьма. Все, делающееся явным, свет есть. Если вы делаете во свете, пожалуйста, засветитесь и скажите. Но нет, обольщение идет вот таким путем, что они начинают брать обетование Божие. Бог в помощь, и они говорят, Бог открыл, Бог показал, и это случилось. Поймите, от того, что это случилось, это еще не Бог. Надо посмотреть, как вы живете с Богом, Бог ли вам открыл. Одному может открыть Бог. Я помню, как-то мне задали вопрос, и одно время очень часто задавали, сейчас его перестали уже задавать. Брат Аркадий, как вы думаете, вот эти массы, которые приехали сюда, как вы думаете, они по какому откровению сюда приехали? Это их Бог вывел или кто их сюда вывел? Я всегда отвечал, одних вывел Бог, других вывел дьявол. Третьи, самые мудрые люди, которые пошли сами. Самые мудрые люди, это которых ни Бог не выводил, ни дьявол не выводил, которые пошли сами, которые просто сказали, здесь написано, если можешь, лучшим воспользуйся. Греха нет в том, чтобы, если у меня представляется возможность, взять $100 и 300. И говорят, какие хочешь, с какой хочешь пачки, с такой бери. Но только если ты здесь возьмешь, там 100, если здесь 300. Боже, скажи мне, какую же пачку мне взять? Это же ненормально. Однако люди, живущие в нищете, многодетные, революция, войны наступают. Возможность им говорить, ну вот тебе вызов, брат, пожалуйста. Не могу. Не могу, Бог сказал, нет, еще не время. Он сказал, что он нас выведет не так, как вас. Говорю с одним братом, ну слушай, жалко мне его, ну давай, ну много детей. Нет, Бог нам сказал, что он нас другим путем поведет. Лучшим путем. Он нас, я говорю, что он за волосы тебя возьмет. Ну, ты же пойми, здесь написано. Нет, игнорирует, ждет. И, наконец, ему сказано, что не в этом городе остался, просто переедь в другой город. Сатана перевел их в город, в котором еще хуже. И еще хуже, еще более бедствие. И потом, когда прошло несколько лет, начались письма от него и от ему подобных. Вспомните о нас. Вы там потому, чтобы помнить о нас. Вас Бог послал. Извините, когда мы уезжали, вы говорили, что нас дьявол посылает. А теперь вы говорите, вас Бог послал, чтобы вам помогать. Странно, не правда ли? И просят, ну как-нибудь вытащите нас отсюда. Я говорю, ну мы же не президенты, не конгресс, вот что можем вас вытаскивать. Вам была дана возможность, вы сказали, наш Бог. Пусть теперь ваш Бог вам помогает, тот Бог, который пророчествовал вам. Сколько сегодня этих пророков вешается, убивается, и Бог начал свои суды с ними. Но сама суть, что именно эти пророки и эти лжеучителя заклеймили святых. Многие сегодня в церквах заклейменные, клеймом нечестия, боящиеся, что оно придет, они уже заклейменные. И Царство Божие им не видать. Почему? У них была возможность принять истину. И они стали на путь разврата, на путь поношения, не признают никакой власти, никакого начала над собою. Они со своей точки зрения сами каждого судят, себя они не судят. Им позволяется все. Они могут сделать все, что угодно, если они взорвались, если где-то и солгали, ничего страшного. Вот главное вы. Если они обращают внимание, как я сказал, на себя никогда, только на другого. Да что он, посмотрите, что он делает или что она делает, к чему мы пришли. Поэтому я сказал, это место Священного Писания, этот разбор непростой. Мы сегодня рассматриваем Церковь Божию в настоящем времени. но в настоящем времени продолжаю, существует Силом, существует Скиния, Дом Божий. Она все еще остается. Церковь Божия не умерла. Она набирает силу среди этого разврата. И Иисус сказал, в последнее время многие отступят от веры. Многие. Да сколько вас там, не так важно. Да что там, не так важно. Иисус конкретно предупредил и сказал, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Многие придут под именем Моим, многие будут прельщены. Петр сказал, Господи, неужели мало спасающихся? Он сказал ему катастрофически, дорогой Петр, мало. Очень мало спасающихся из тех, которые сегодня называют себя спасенными. Очень мало. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо многие поищут и не возмогут. Тесные врата, там нету вседозволенности, потому они и тесные для плоти. На самом деле там для духа простор. На самом деле, когда вы войдете в узкие врата, Слово Божие говорит, вы войдете и найдете пажить. Но когда вы войдете широкими вратами, там будут камни, терни, шипы. И вот христиане, не хотя входить в узкие врата, они говорят и поют, мы идем по тернистому пути, мне приходится идти. Что такое тернистый путь? Он говорит, это гонение. Гонения никогда не были тернистым путем. Никогда. Если тебя гонят, это не терни, это слава. Когда тебя гонят, слава Божия пребывает на тебе. Ныне Сын Человеческий прославится, и Бог прославится в Нем на кресте. Потому что Иисус прямо толкуя притчу, говорит, что камни и тернии – это заботы и богатство, и заботы века сего, и богатство. Но кто ж тебе виноват, если ты все время думаешь о богатстве, как разбогатеть, как поднять свой бизнес? Вот это и есть тернии. Когда вы ходите в узкие врата, там благоухание цветов, полей, там журчание ручья, там пение птиц, там нет камней преткновения. Это для духа. Но для души там все не так. Для души это просто однообразная манна, которая уже надоела и хватит ее. А для духа там простор. Дух не пользуется немало тем, чем пользуется душа. Дух противится плоти, плоть противится духу. Теперь, если мы будем жить по духу, то будем умерщвлять дела плотские. Я знаю, что для духа просто требуется определенное время назидать. Чем вы будете назидать дух? Вы думаете, Дух Слова Божия не знает? Он его знает хорошо. Мой Дух. Это моя душа плохо знает. Дух назидается, когда я молюсь на ином языке. И Павел сказал, я больше всех вас молюсь на ином языке. Когда ты молишься на ином языке, то Дух твой назидается. Дух мой назидается. Ум остается без плода. Когда ум остается без плода, кажется, я голоден. Я ушел голодным. Когда ваш Дух будет назидаться от говорения на иных языках, то обязательно ваш ум начнет понимать Слово Божие в том свете, в котором оно написано, а не в том, в котором трактуют интеллектуалы, люди душевные, да, рожденные свыше в начальной стадии от воды и дальше не пошли, не распили душу свою, не распили плоть свою со страстями и похотями, и эти страсти и похоти в зависимости от человека к человеку трактуют. Свобода тоже входит у них от одного человека к другому. У одного вот здесь должна косынка, у другого вот здесь тоже можно. У другого платье может вот здесь быть 10 сантиметров ниже колена, у другого 15. У третьего кольцо на этом, а у третьего вообще нельзя. У одного здесь, у другого вот это можно, а вот это нельзя. И зайдете, в какую церковь не зайдете, в каждый свой устав. И этот устав совершенно не соответствует Писанию. У них есть косыночки, заходишь, одевай. Есть крестики, заходишь, вот одень, если ты без крестика, так не можешь зайти. Есть еще, я понимаю, правильно, если вы пришли в этот монастырь, одевайтесь так, как там одеваются. Но я не это имею в виду, я сегодня имею в виду, что люди со своим умом приходят к Богу, не желая повергнуть свой ум пред Господом, и думают, что Бог им помог взять землю, обетование Божие. Успех не является критерием истины. Запомните, успех не является критерием истины. Умножающаяся церковь не является критерием истины. Чудеса и знамения в церкви не являются критерием истины. Потому что в последнее время Иисус предупредил, будет много чудес и знамений ложных. Они должны быть, но не они критерии. Иногда говорят, у вас исцеление есть, а у вас вот это есть, а у вас... Слушайте, у нас есть изменение характера, главное. Это тоже у нас есть, но вы этого не хотите видеть. Главное, самое великое чудо для Бога, когда человек истину познает. Иисус сказал, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Толку, если исцелятся твои почки или твое сердце, а характер твой останется таким же взвинченным, что к тебе ни с какой стороны нельзя подойти. Только с той, которую ты сам нарисовал. А эти пути у тебя меняются в пятницу 7 раз. Уже знали, что к тебе нужно подходить вот тогда. Подошли к тебе тогда, в такой ты опять взорвался. Но никто не знает, потому что у тебя, ну, как вот погода здесь в Портленде постоянно меняется. Так и у тебя настроение характера. Как к тебе подойти, когда подойти. Ну, как там к нему можно подойти, да? Как будто бы в неплохом настроении. Подошел, он тебя послал куда-то не в ту сторону. Поэтому Слово Божие сегодня показывает нам состояние церкви. Мы живем в ужасное время. И в самое лучшее время, которое когда-либо могло быть в истории человечества. Мы живем на исходе, когда Бог готов восхитить свою церковь. И именно это время должно определять. Иисус сказал, в это время появится вот такое отступничество. Каждый будет думать и делать то, что ему кажется правильным. Поставили у себя кумиры, терафимы, как будто бы идут к Богу, обращаются к дьяволу. Вот в этом наша беда. Но слава Богу, повторяю, слава Богу, что мы можем это видеть. И у нас сегодня есть возможность избавиться от этих вещей. Уйти от этих вещей, принять истину. Истина освобождает. Когда мы приходим в Дом Божий, приготовьте сердце ваше более к слышанию слова, нежели к жертвоприношению. Хотя есть разные роды служения. Когда у нас идет молитва, бдение, мы там больше прилагаем усилия в молитве. Сегодня, то есть вечером, у нас совершенно другой вид и род служения, слышание Слова Божьего. Мы делаем обзор и знаем, что это не просто для нас история. Эта история показывает нам, чтобы мы не были такими, как они. И смотрим, что сегодня много таких. Поэтому мы скорбим и плачем об этих людях, благословляя и молясь. Господи, пошли вождей Твоих, вышли делателей на жатву Твою, освободи овец Твоих. Да будут прокляты все эти терафимы, ложные истуканы и литые кумиры, и да восторжествует и воспрянет имя Иисуса Христа, освобожденное от всех догм, норм, обрядов, традиций и так далее, от человеческого интеллекта, чтобы поклониться Богу как Богу. Мы сейчас споем, освежимся пением. Есть несколько несложных вопросов. Апостол Павел говорил, что кто-то проповедовал о Христе из-за любопрения и об отношениях между святыми. Он говорит, ничего не делайте по любопрению и тщеславию. Объясните это слово, пожалуйста. Любопрение – это люди, которые любят беседовать, то есть, или что-то делать, говорить из-за того, что любят прение. Слово «прение» – это состязание. Вы говорите одно, а у него просто он живет не тогда, он знает, что это так. Но он будет задавать такие вопросы, чтобы противоречить вам. Прение – это противоречие. Противоречие – путь Господень или Слову вашему. Я встречал таких людей, он говорит, ну, я знаю, что это так, но мне, говорит, просто интересно. Я знаю, вот я прихожу к одному брату своему, как-то родственнику, а он все время мне говорит, задает вопрос. Я говорю, ты что, не понимаешь этот вопрос? Или почему, когда ты задаешь вопрос, а он говорит, мне просто интересно. Он начинает намеренно задавать вам вопросы каверзные, хотя сам так не понимает. Вот, она, почему ты уверен, что это именно так? А тот начинает ему доказывать, а он борется с ним намеренно. То есть у него специальное такое вот чувство есть, он удовлетворяется, это его пища, любопрение, но он об этом не знает. Он себя считает суперсвятым, потому что он думает, он много понимает. Он говорит, я любому человеку могу доказать, что Бога нет. Хотя знаю, что он есть, но я докажу. Я молчал, я смотрел на этого жалкого человека и молчал. Видя вот эту гордыню, прячущуюся там, он наслаждался, когда он загонял людей, которые говорят о Господе, ну, Писание хорошо не знает, а он хорошо знает. Он знал точно так, как фарисеи, он знал даже, где должен родиться Христос. Но испугался, когда он родился. Так что тщеславие – это гордость, гордыня. Если я делаю из вида гордости, то это не делай из этого вида. Если я делаю только потому, что мне хочется вот в словопрение вступить, противоречить этим, не делайте друг с другом такого. Теперь второй вопрос. Был ли Иисус во плоти? Вы знаете, я приведу вам слова Энгельса. В Священном Писании очень много есть мест, что Иисус явился во плоти, пишет апостол Павел Тимофею, оправдал себя в духе. Бог явился во плоти. Почему я сказал, приведу слова Энгельса? Этот человек когда-то сказал, религия есть опиум народа. То есть, хорошо зная Писание, погружаясь в Него, но очень много тогда было мыслей, что Иисус не является исторической личностью, что Он во плоти не был, что это мифическая личность, и ее не было. Но Энгельс был ученым, помимо всего, что он закончил с отличием там и был священником, то есть у него было образование священника, он погружался во многие виды наук. И однажды, исследуя и будучи причастным к одним раскопкам в Каппадокии, он вдруг пришел к знаменательному решению и написал своему другу письмо о переиздании всех своих сочинений. Это письмо никогда не было переведено с английского на русский в изданиях Маркса и Энгельса. Поэтому русский читатель никогда этого не слышал. И Энгельс там написал: «Последние каппадокийские находки заставляют резко изменить наш взгляд на некоторые немаловажные вещи в истории. А именно, тот, кто потерял жизнь на Голгофе, вновь приобрел ее». О переиздании всех своих сочинений он писал другу, который типографией занимался и издавал его сочинения. И он ему писал о переиздании всех сочинений, что они не соответствуют истине. Тот, кто потерял жизнь на Голгофе, вновь приобрел ее. Все нужно перечеркнуть. В Священном Писании очень много говорится о том, что Иисус явился во плоти. Любое Евангелие начинается с рождения Иисуса Христа во плоти. Пророк Исаия говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына». Дева родит сына, это будет чудо, без посредства мужчины. Сила Всевышнего найдет на нее, и Дух Всемогущего Бога осенит ее. И она родит сына, он родился. Он был младенцем, он был в яслях, он возрастал, его принесли в храм, и его обрезали на восьмой день, как всех младенцев Израиля. Поэтому он был во плоти. Второй, третий вопрос. Понимал ли Иисус во плоти, или помнил ли Иисус во плоти, или знал о той славе, которую он имел прежде создания мира? Наверное, каждый помнит 17 глава Иоанна, которая называется «Первосвященническая молитва», то есть заступническая молитва, где Иисус молится, покидая своих учеников, и он там молился так: «Отче, не лиши меня той славы, которую я имел у тебя прежде создания мира». Он не просто... Разве можно это забыть? Разве вы можете когда-нибудь забыть, если вы были рождены в доме царя, если вы были царский сын и потом попали в плен? Наоборот, находясь в плену, вы будете как никогда помнить, что вы царский сын, что было много слуг, целое войско подчинялось вам, и теперь вы сами в плену. Вот так вот Иисус помнил. Он был в плену плоти, тела. Он говорит: «Огонь я пришел неизвестно землю». Он здесь уже говорит, что он Бог, и он знает силу огня. И как я желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Слово «томлюсь», греческое слово, переведено просто в «томлюсь», но практически это слово «я ограничен, я заперт, пока это не совершится». Он был заперт и ограничен во плоти. Поэтому он сказал: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя Духа истины». Истины, да пребудет с вами вовек. И когда он умолил Отца, взойдя снова на небо, и Дух Святой пришел, Иисус получил неограниченные возможности. Он уже не был заперт. Сегодня Иисус не заперт, потому что Дух Святой – вездесущая личность. Иисус, находясь во плоти, был только там, где Он был. Он не мог находиться одновременно здесь и одновременно там, потому что вошел в плоть. Но когда Он получил новое тело, прославленное тело, это прославленное тело – вездесущее тело. Он может быть со мной, может быть в другом месте, Он может быть везде. Он послал Духа Святого, который может жить в нас и может быть с нами, со всеми по всему лицу земли. Вездесущий Бог, разум этого не схватывает. Помнил Иисус о том, кто Он был всегда, и знал, но никогда за всю свою жизнь во плоти ни разу не воспользовался своим божественным авторитетом и своими божественными качествами. Он действовал, как действовал бы любой из вас, помазанный Духом Святым. И везде, когда сатана пытался вызвать его на бой как Сына Божьего, он отвергал. Когда сатана пытался вызвать его как Бога человека, он отвергал такую попытку. Он говорит: «Сын человеческий, Сын человеческий». Он везде называл себя Сыном человеческим. Вы знаете, термин «Бога человек» не пришел из Писания, он пришел из павшей религии. Иисус не Бога человек. Иисус человек отдельно и Бог отдельно. Не спаривайте Бога человек. Потому что он сказал совсем по-другому: «Я сын человеческий, сын человеческий». Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Иисус никогда не назвал себя Бога человеком. Он называл либо себя Богом, либо Сыном человеческим, что-нибудь одно. И сатана хотел, чтобы он встретился с ним, ну хотя бы как Бога-человек. Чтобы он использовал против сатаны в борьбе божественные качества. Он сказал, нет, сатана, как через человека пришла смерть, так через человека должно прийти и воскресение мертвых. Вы понимаете? Через человека пришла смерть, через человека должно прийти и воскресение мертвых. Бог всегда делает победу там, где есть поражение. И если произошло поражение через человека, только через человека должно прийти победа. И поэтому Иисус Христос пришел как человек. Оставаясь Богом, никогда не пользуясь своими божественными возможностями, он пользовался как человек, помазанный Духом Святым. До 30 ли он лет ждал? Ничего не делал. Существует множество ложных Евангелий, что делал Иисус, то есть от 1 года до 12, от 12 до 30. Это все ложные Евангелия. Иисус ничего не делал до тех пор, пока Дух Святой не сошел на него при крещении у Иоанна на Иордане. И даже после этого он ничего не делал и не сказал ни одной проповеди. Сразу поведен был в пустыне для искушения дьявола. И когда победил дьявола, он получил силу. И возвратился Иисус в силе Духа, и разнеслась молва о нем, и он стал проповедовать, приблизилось Царство Небесное. Вот оно при дверях. Поэтому Иисус знал, имел, видел и понимал все. Вопросов сегодня больше нет. Это прекрасно. У нас сегодня есть, присутствует с нами, Оксана, это...